А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. Иерархия и особенности чеченской мафии и политические убийства, приписываемые чеченцам.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Полтора года спустя после убийства Бориса Немцова в Москве начался отбор присяжных для судебного процесса. Обвиняемые жители Чечни, в том числе военнослужащие батальона «Север», подконтрольного Олимбеку Делимханову. И практически рядом другая новость. Арестованы за вымогательство двое охранников Адама Делимханова, брата Олимбека. Эти новости, кажется, могли бы занять достойное место в информационных лентах 20 с чем-то летней давности. Теперь уже, наверное, мы забыли, как место одного из главных зол, занимаемых сегодня в российском массовом сознании лицами кавказской национальности, вообще и чеченцами в особенности, сложилось. Оно кажется вполне естественным. Столь же очевидной кажется и причина отношения к чеченцам, начавшиеся более 20 лет назад чеченские войны. Но обратившись к событиям и настроениям до 1994 года, до начала Первой Чеченской, мы обнаруживаем тот же образ врага, ту же самую фобию. Можно предположить в этом реакцию на чеченскую действительность того времени, дискриминацию невоенахского населения, его исход из республики, ставшие регулярными захваты заложников. Впрочем, тогда в средствах массовой информации сообщения в основном были не о правах человека, а о политическом и вооруженном противостоянии в республике. Можно заподозрить, что эти настроения – результат более ранних событий, массированной пропаганды в рамках плана Шахрая – возвращения отколовшейся провинции в лоно империи, плана, который был проведен в действие в декабре 1993-го, после думских выборов. Но оказывается, на уровне массового сознания отношение к чеченцам вполне сложилось уже к октябрю 1993-го года. Во время нашей малой гражданской войны казалось, что противник сил правопорядка, действовавших в Москве, не красно-коричневый, а усатый и носатый. Действия силовиков, последовавшие за объявлением в Москве чрезвычайного положения в октябре 1993 года, также были направлены отнюдь не против фашистов, а против брюнетов. Что же могло определить формирование столь серьезных античеченских настроений уже к исходу второго года в российской демократии? Ответ вроде бы очевиден. Причина в криминале. Говоря об этом, обычно имеют в виду хищение нефти и денег по фальшивым чеченским авизам. Но чеченские заводы перерабатывали в основном нефть из других регионов. Офшорного положения Чечни просто помогало ее владельцам осуществлять головокружительные комбинации. Кроме того, и темные дела с нефтью, и не менее масштабные аферы с фальшивыми авиза были проблемами отнюдь не чеченскими, а общероссийскими. Деньги обналичивались в первопрестольной. Следствие по авизовым делам коснулось чиновников российского Центробанка, а в журналистских публикациях возникали фамилии совсем не чеченские. Бизнес, он вообще любит офшоры. Кроме того, и нефть, и авизы, и прочее, явления, с которыми простые россияне, равно как и простые российские милиционеры, сталкивались лишь изредка. Между тем, в образе начала 90-х, сложившемся 10 лет спустя, и теперь воспроизводимом, как непременное действующее лицо, присутствует чеченская мафия. Соответствовало ли это реальности? Действительно, чеченцы в начале 90-х заявили о себе в преступном мире. И к тому были предпосылки. Выходцев из чеченского общества, сохранившего многие архаические традиции, были необходимые качества. Один знакомый автора находился в начале 80-х в лагере в республике Коми. Его политическую с уголовной статьей отправили туда подальше от столицы. На общем режиме значительную часть зэков составляли местные. Но были и войнахи, человек 5-6. Когда старшего среди них закрыли в штрафном изоляторе, местные заключенные решили использовать это обстоятельство, дабы окончательно разобраться, кто на зоне главный. И остальных войнахов вызвали на разборку. Те запросили мнение старшего из своей семьи. Он из штрафного изолятора прислал записку. «Зовут, идите разбирайтесь». И тут они начали собираться. Не торопясь, слезли с нар, медленно поправили одежду, засунули в голенище прохарей свои пики и вышли из барака. Барак, в котором местные ждали их на разборку, находился на другом конце лагеря. Как рассказывал наблюдавший за этой сценой мой знакомый, они не торопясь шли по зоне, словно в каком-то классическом вестерне. Только в вестернах жара и пыль, а тут снежные сугробы и пар от дыхания. Они дошли до барака. Секунд через 30 после этого из всех окон и дверей посыпались полуодетые, в чем были пацаны, те самые местные. И все вопросы были решены. Больше всего моего знакомого поразил автоматизм в исполнении приказа того, кого группа признавала за старшего. Готовность и решимость немедленно идти против многократно превосходившего численностью противника. собственно, это и не был приказ, а скорее разрешение. Они и сами понимали, что выжить можно, только не отсиживаясь, только атакуя. Потом, в начале 90-х, эти качества позволяли чеченским группировкам конкурировать со славянскими, считай, со всеми остальными, в контроле и крышевании в разделе сфер влияния, но уже не по закону, а по беспределу. Их дерзость, безжалостность в отношении жертв или в борьбе с конкурентами можно было оправдывать обычаем. Субъектами адата, обычного горского права, являются лишь свои члены общины, обитатели своей долины, но не чужие. В начале 90-х, в беспредельное время, это свойство адата можно было при желании противопоставить воровскому закону, что давало преимущество в конкуренции с другими преступными группами. В конце концов, и сам воровской закон отделяет настоящих людей, субъектов этого права, от остальных, никакими правами не наделенных. Выработанные с детства в традиционной чеченской сельской общине качества, дерзость в борьбе за лидерство, решимость и умение дойти до конца в сочетании с традицией уважения к старшим и подчинения им, давали чеченцам фору в преступном мире, впрочем, те же качества делали их отличными солдатами и сержантами советской армии. Но речь идет именно о выходцах из традиционной общины и о возможности их реализации, прежде всего, в окружающем сообществе и в его рамках. Насколько эти традиционные связи могли бы помочь чеченцам в построении того самого преступного сообщества? Тем более теперь, десятилетия спустя, когда чеченская мафия отнюдь незаметна. Дело в том, что те самые особые качества, которые давали преимущество в установлении контроля над чем-либо и в борьбе за этот контроль, устанавливали его пределы. Лидер мог создать группу, но не мог выстроить иерархию. Система получалась одноранговая, масштабированию не подлежало. Иерархии в ней не было. Национальный характер, соответствовавший общественному строю, военной демократии, неминуемо порождал конкуренцию между лидерами. Преимущества, даваемые обществом традиционным, могут в должной мере проявиться лишь в модернизированной среде окружающего мира. Но оказывается, и эта база гипотетического сооружения под названием «Чеченская мафия» не могла быть обширна. Несмотря на кажущуюся войнахскую солидарность, горизонтальные связи в чеченской диаспоре были затруднены. Казалось бы, чеченские бизнесмены, сталкиваясь с местным российским рэкетом, могли рассчитывать на помощь родной крыши, чеченских же криминальных группировок. Но это неминуемо приводило бы к росту влияния пресловутой родной крыши над теми, кто обратился за помощью. На практике обращение за помощью представлялось даже в форс-мажорных нарушением обычая. В таких случаях предпочтительно и по обычаю было бы купить оружие самим и в случае явления вымогателя стрелять. Чеченцы не шли под чеченскую крышу и не образовывали таким образом вертикальную иерархическую мафиозную структуру, о которой теперь рисуют наши воспоминания. Чеченцы не были склонны к горизонтальному объединению, не образовывали сплошную среду. Эту тему можно было бы продолжать и развивать, однако остановимся. Какой контраст с криминальной, следственной, судебной хроникой последних лет? Убийство в Москве Мавлади Байсарова в 2006-м. Там фигурировал Адам Дримханов. Убийство в Москве Руслана Ибадаева. И так далее, вплоть до убийства в Москве Бориса Немцова. Все эти преступления, совершенные именно иерархическими структурами, события совершенно иного ряда, порожденные совершенно иным обществом. И только невнимание к процессам последних 20-15 лет может нанизать их на наши прежние фобии. То, с чем ныне имеет дело не только российская следственная система, но и российское государство, разительно отличается от того, что диктовала традиция. Не будем говорить об этих уголовных делах как о порождении чисто диких древних порядков. Это явление порядка совершенно иного. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».